Сейчас вы услышите рассказ из книги петербургской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает». В книге 30 героев, 30 судеб, 30 ребячьих лиц. Все они – дети войны, реальные мальчики и девочки. Для автора они стали родными, частью ее жизни. Когда герои уходят, то это очень больно. Сегодня Татьяна Кудрявцева прочтет рассказ, который посвящает вечной памяти Екатерины Михайловны Булатовой. Екатерина Михайловна учила будущих железнодорожников, но одной профессии ей было мало. Ее интересовало все – книги, театры, мосты, животные, природа, музеи, живопись, музыка. Итак, читает автор Татьяна Кудрявцева.
Ёлка. Стояла холодная блокадная декабрьская ночь. Подходил к концу 1941 год. В нетопленной и затемненной фанерой комнате, прижавшись к маме и бабушке, спала девочка Катя. Ей было 3,5 года. Но внезапно Катя проснулась. Она вспомнила, как год назад, зимой, родители ставили ёлку. На ней висело много красивых блестящих игрушек, а на праздничном столе горкой лежал хлеб. На стол выставили много всего вкусного, но Катя подумала не о пирогах и пирожных, а именно о хлебе. Сегодня, придя с работы, мама принесла суточную норму хлеба, малюсенький кусочек. Они разделили его на 3 равные части, молча съели, собрав все крошки до единой, и потом, укрывшись одеялами и старой шубой, задремали. Кате очень хотелось достать ящик с елочными игрушками и хотя бы посмотреть на них. 2 раза она с трудом выбиралась из-под груды одеял, но не смогла даже приподнять ящик. Не хватало сил. Маму будить было жалко, а бабушка уже почти не вставала. Первая блокадная зима была самой безжалостной. Многих родных и знакомых потеряла семья. На многих получила похоронки с фронта. Чудом осталась живой. И вот настал победный май, а за ним пришел декабрь. Первый победный Новый год. Открыли ящик с игрушками и только собрались наряжать елку, как вдруг Катя закричала: «Мама, смотри!» В ящике лежали пряники, сушки, шоколадные конфеты, которыми была украшена елка до войны. Там лежала еда. В этой комнате люди умирали от голода, а в метре от них находилась еда, о которой все забыли. Но ведь тогда было не до праздников. Эту историю рассказала мне моя бабушка. Она прожила долгую жизнь, но самое острое впечатление в ее памяти оставила та смерзшаяся плитка шоколада. А старшая девочка Катя – это моя мама, Екатерина Михайловна Булатова. Подпись под этой заметкой. Алеша Булатов, 7 класс, 70-е годы. Страничка белая. Ленинград. Эта страница белая, потому что снежная и ледяная. Блокада в нашей памяти навсегда связалась с зимой. А еще потому, что это цвет мрамора на памятниках, какие ставят героям. Катина детство началось в 1944-м, когда вернулись из эвакуации. Они приехали сразу, как сняли блокаду. Из блокады их вывезли полуживых по Ладоге весной 42-го. Катя даже песню про Ладогу знает. И все знают эту песню. Она по радио звучит, хор исполняет. «Эх, Ладога, родная Ладога, метели шторм и грозная волна. Недаром Ладога, родная, дорогой жизни названа». Очень Кате эта песня нравится, и она поет ее вслух во весь голос. Блокада теперь кажется ей страшным сном. Не хочется вспоминать, а все равно вспоминается. У Кати было тогда 2 игрушки. Их называли целлулоидными. Желтая утка и красный попугайчик. Утка плавала, а попугай гремел, все равно что разговаривал. Стоило его потрясти. Теперь Катя уже понимает, что игрушки были малышовыми, но она их так любила. Других-то не было. Ни кубиков, ни красок, ни кукол, ни красивых книжек. Была одна непроглядная ночь. Страх, темнота и холод наполняли комнату так плотно, что места для чего-то другого просто не оставалось. В темноту врезался стук метронома с улицы. Если он стучал медленно, значит, все в порядке. Но вот уж если чистил... «Воздушная тревога! Мессеры летят! Спасайтесь!» Под завывание сирены бабушка закутывала Катю и тащила в бомбоубежище. Бомбоубежищами служили глубокие подвалы соседних домов. Взрослые дети сидели там, прижавшись друг к другу. Все молчали, боясь даже дышать. Как будто яростная самолетная стая могла услышать их дыхание. Взрывы гремели один за другим. Все ближе, ближе, уже совсем рядом. Неужели в соседний дом угодили? «Нет, пожалуй, дальше к фонтанке», – перешептывались взрослые. Катя зажмуривала глаза, чтобы спрятаться от страха. Так многие малыши прячутся. Но вот отбой. Люди выходили на улицу, а соседнего дома-то нет. И опять темно, страшно и холодно. Мама работала в госпитале и иногда приносила кашу. Это был королевский обед. Все золотые бабушкины украшения, картины, посуда со скрещенными голубыми мечами обменяли на муку, на крупу. Про это часто говорилось в доме. А однажды, в конце зимы 42-го года, бабушка, укрыв Катю всем, что было, ушла прямо в черную ночь. Бабушка знала одно. Ей надо немедленно спасти свою дочку, Катину маму. От этой мысли бабушка проснулась и побрела к больнице Мечникова, где базировался госпиталь. Она сразу увидела дочку, стоящую в дверях какого-то корпуса. Бабушка окликнула ее. Дочь двинулась навстречу, и в тот же миг дом, возле которого только что стояла Катина мама, прошила фугасной бомбой насквозь. От дома осталась зияющая воронка. От зажигательных бомб здания загорались, от фугасных разрушались, проседали и проваливались под землю, как от колдовства Кощея Бессмертного. Это впечаталось в память на всю жизнь. Больше Катя не соглашалась оставаться дома одна, и тогда ее стали отводить в Дворницкую. Там всегда дежурили военные тети-санинструкторы. Это были девочки-старшеклассницы. Но трехлетней Кате они казались совсем взрослыми. После бомбежки санинструкторы обходили дома. Кто ранен, тому надо было немедленно помочь. А кто убит, подтащить хотя бы к лестнице. Катя видела, как они тащили мертвых, но думала, что эти люди просто спят, отдохнут и встанут. Так говорили ей девушки. Они торопились скорее вернуться к ней в Дворницкую, где весело горела буржуйка, а на буржуйке в чайнике кипела вода. Эту воду называли чаем. Еще сандружинницы гасили зажигательные бомбы. На каждой крыше стояли огромные ящики с мокрым песком. Когда с неба начинали лететь комки огня, девушки хватали комок длинными щипцами и засовывали в ящик с песком. Комки падали быстро и часто, и если не успеешь, крыша моментально загоралась. Смотреть на россыпь огня в небе было интересно, а комки, засунутые в мокрый песок, замечательно шипели. Но если бы сандружинницы не успели этот комок схватить, тогда, наверное, крыша вспыхнула бы в секунду, а под крышей могло не остаться никого живого. И ее Катя тоже. И блокадный непраздничный Новый год тоже не забыть. У Кати часто теперь вставала в голове картинка той ночи, когда она не сумела открыть ящик с елочными игрушками. Сил-то у Кати было меньше, чем у цыпленка какого-нибудь. Катя все время представляется, как она открывает коробку. А там... Там ведь даже пряники спрятались, и шоколады, конфеты, а еще бублики, обернутые в золотую бумагу. Когда до коробки в конце концов добрались, мама рыдала горько и долго, а бабушка вообще потеряла сознание. Но это еще будет в 45-м. До этого дожить нужно. Пока они только-только вернулись в Ленинград после блокады, первое, что узнала Катя, слониху в зоопарке убила. Как плакали ребята, всем двором плакали, даже мальчишки. Оказывается, во время блокады бомба попала в зоопарк, да не одна, а целых три. Сейчас зоопарк опять открывают. Те животные, что выжили, теперь почетные блокадники, а люди, которые их спасли, настоящие герои. В Катином дворе подобралась дружная компания ребят. Кому 7, кому 8, кому даже 10 лет, а Кате 6. Но это не важно, кому сколько. Главное, они вместе, они живы, и мир вокруг них жив. Все было такой радостью тогда. Пробежала первая кошка. Кошка, ура! В блокаду-то ни одной кошки не было. Дворник разрешил по поленницам бегать. Восторг! Военный карандаш подарили. Карандашом можно и рисовать, и буквы писать, и имя Кати начертать на своей ладошке. Прохожий угостил кусочком настоящего рафинада. Катя и забыла, что такое рафинад. И вот она колет этот кусочек на 10 частей. Столько ребят в их команде. И каждого угощает волшебной сахаринкой. Ей в голову не пришло сгрызть его одной. А вчера прошел грибной дождик. От этого дождика ребята растут, все про это знают. Сережа, Вовка, Петька, Катя, Андрей, Валя, Люська носились под дождем, как сумасшедшие, и кричали: «Дождик, дождик, пуще, мы прибавим гуще». Главное, они не боялись теперь в небо смотреть. Чего бояться? В ленинградском небе мессеры больше не летают, бомбы не сбрасывают, и метроном не стучит. Мы побеждаем, почти уже победили. С раннего утра и до темноты компания гоняла по соседним улицам и дворам. Тогда не было телеков, компьютеров, зато было предчувствие победы. Ребята, конечно же, без конца играли в войну, в то, как она кончается. «Чур-чур-чур, я буду Волховский фронт! Я буду передовым отрядом фронта! Кто со мной? Ты, Лёшка, давай к нам, Володя!» «Не, я буду ленинградский! Разбиваемся на две группы, разрабатываем план операции «Искра». Не было в городе мальчишки или девчонки, который не знал бы про эту операцию. Про то, как геройские фронты сначала прорвали кольцо, а потом, в конце концов, объединились и блокаду сняли, разбили, прокляли. Они были этими фронтами. Кругом стояли разрушенные дома с полузатопленными подвалами и чердаками, готовыми рухнуть каждую секунду. А рядом темнели глубокие воронки от разрывов бомб. Где-то там, в самом труднодоступном месте, к примеру, на чердаке находился фашистский штаб. Фашиста, конечно, никто не хотел, поэтому враг был воображаемым. Но они атаковали его в хвост и в гриву, брали штаб. Побеждал тот, кто первым врывался в штаб с флагом. Но сначала-то флаг надо было спрятать. «Катька пусть прячет», — сказал главнокомандующий Волховским фронтом Сережа Никитин. «Она самая маленькая. Залезет куда-нибудь, никто не найдет. Это уж точно. Даже спорить нечего». А на случай ранения с Катей оставили Лешу Пухлого. Пухлая фамилия такая. Катя с Лешей полезли в воронку. А там труба огромная лежала. И вода накопилась от всех послеблокадных дождей. Лешка упал прямо в канаву. «Держись, Пухлый!» – крикнула ему Катя. Она нашла доску. Легла прямо на землю. Тогда никто не боялся запачкать платье. Протянула доску Пухлому и вытянула его. Правда, без башмаков. Но Катя сообразила, что делать. Она хоть и самая маленькая была, зато сообразительная. «Бери, Пухлый, мои чоботы, надевай. Они большие, мамины. И беги с флагом, а то без флага война не кончится. Я пока в трубе посижу». Сапоги Катиной мамы были Пухлому как раз. Он схватил флаг и понесся вперед. Катя сидела в темной холодной трубе, но ей было не страшно и не обидно. Один за всех и все за одного. Зато Катя знала: «Мы победим». Потом все вместе, бойцы двух фронтов, вылавливали башмаки Пухлого. И выловили. А как азартно и бесстрашно продирались они через разломы в стенах. По-пластунски ползли по битым кирпичам. Не труся, прыгали в ямы или перебегали с одной стороны здания на другую по металлическим балкам на уровне второго или третьего этажей. Но командующие фронтов с каждым разом выбирали дома посложнее и повыше. Держа равновесие руками, ребятня пробиралась уже по балкам четвертого этажа. Никто не ведал страха. Что с ними могло случиться теперь, когда пережита самое страшное – блокада? Теперь уже ничего. Кто быстрее заберется по полуразрушенным балкам, кирпичным стенам, по остаткам перекрытий, по стропилам на конек, тот водрузит красное знамя победы. Догнать ребят домой, да еще в середине игры, было невозможно. Кого они проклинали, так это фашистов. Ненависть к врагам не знала предела. И вдруг, в середине осени, в городе появились пленные немцы. Колоннами шли по улицам на работу и обратно. Шли в одно и то же время. Постеречь их было легче легкого. Все ребята собрались во дворе. Отцы погибли у многих. Но у Люськи фашисты убили батю зверски. Люська была Катиной подружкой. «Я буду мстить», — сказала Катя. «Кто со мной?» Все подняли руки. Приговорив врагов к расстрелу, кинули заготавливать мелкие камешки. Володя отвечал за рогатки. Решили взять пару лишних. На тот случай, если какая-то рогатка от ненависти сломается. Утром компания поджидала фристов, спрятавшись за обломками стен. Амбразуры для обстрела по ходу движения колонны были определены. И вот идут. Пленные, одетые в одинаковую пепельно-зеленоватую форму, двигались очень понуро, опустив голову. «Но жалеть? Да никогда! Больно тебе, корчишься, получай, получай! Может, вон тот убил Люськиного отца, а этот Вовкиного, получай!» Ребята целились немцам в глаз, в нос, в рот. «Пусть знают наших». Какой-то военный сумел ухватить Вовку за плечо. «Ты что делаешь? Мы же не фашисты, так нельзя!» Но Вовка вырвался и убежал. Он был уверен в своей правоте. И все они тоже были уверены. А потом Катя увидела, что ее мама, ее собственная мама, протянула немцу хлеб. Как пережить такое предательство?
Они у Люськи Сорокина отца заживо сожгли, а ты им даешь хлеб. Ты! Я с тобой жить не буду!» Мама ничего не успела ей ответить. Катя верткая была и скорая. Она повернулась и выскочила из дома. Вместе с Катей в знак протеста, возмущаясь и негодуя, ушли двое мальчишек из их компании. Ребята устроились ночевать в подвале и уже мирно спали, как вдруг туда ворвались родители с ремнями в руках. Родители на воспитание тогда особо времени не тратили, но Катин отец все же сказал: «Победители пленным не мстят. Запомните на всю жизнь. С Катиной матери пример берите. Она мудрее многих оказалась. А вообще займитесь лучше делом». Катя не собиралась запоминать, а запомнила. Мальчишки тоже запомнили. Катин отец только-только с войны пришел, раненый, с орденами вернулся. Как его не послушать? К тому же заняться настоящим делом хотелось каждому. Поздней осенью город начал восстанавливаться. И тут привалило такое везение. Бульдозер, другой техники не хватало. Разрушенных домов было полгорода. Саперы взрывали развалины. А потом надо было разбирать завалы. Разбирали как раз немцы. Дворовая компания крутилась вокруг саперов. Было так интересно наблюдать, как бежит по Бигфордову шнуру огонек и не гаснет в луже. Как он подбирается к запалу. Как взрываются толовые шашки. А развалины мгновенно оседают, превращаясь в груду кирпичей и бетонные металла. Саперы, прошедшие через смерть, относились к ленинградским детям с уважением. Они разрешили ребятам поджигать бигфордовые шнуры и складывать тол в кучки. Толовые шашки напоминали куски мыла. В каждой кучке их должно было быть определенное количество. Так Катя научилась считать. Она споро и ловко складывала тол и ни разу не ошиблась. «Ну ты молодец просто!» – восхитился сапер. «От горшка два вершка, толк знаешь! Тяни шнур в запалу». Он разрешал ей это делать чаще других ребят. Гордость выплескивалась из Кати, как из фонтана Самсон в Петергофе. И она тянула, тянула шнур. Катя специально укладывала его в лужи, чтобы было видно, как огонек горит под водой. Глаз от него не могла оторвать. Мирные взрывы гремели непрерывно. Они настолько захватили ребят, что те забыли и про немцев. Спохватывались, когда колонны уже проходили свои казармы. Катя не признавалась в этом себе. Но после папиных слов ей уже не очень хотелось обстреливать пленных. Только она про это никому не сообщала. Это была ее стыдная тайна, которой она скоро перестала стыдиться. Они работали сейчас вместе с немцами на мир. Про свой дом ребята тоже забывали, а к вечеру есть хотелось неимоверно. У взорванных домов в лужах оседала известковая пыль. Лужи становились белыми, как молоко. Несколько раз Катя не могла удержаться и, ладонью зачерпнув из лужи, жадно глотала эту жижу. Потом, когда она прочла сказку про сестрицу Аленушку и братца Иванушку, поймала себя на том, что скорее понимает братца, чем сестрицу. Даже если в козленочка превратишься, все равно как не спить, если очень хочется? Как удержаться-то? Стояло раннее предзимье. Наступал 1945 год. А потом на землю снизошел май. Когда Катя увидела салют, она решила поначалу, что это зажигательные бомбы. Зажмурилась по привычке, но, услышав, что все смеются и плачут, тут же распахнула глаза, можно даже сказать, вытаращилась. Она же не знала еще, что такое салют и что такое победа. Ребята охватило ликование. Они скакали целыми днями и кричали от счастья. А потом Володя купили велосипед. Этот восторг тоже стал общим. Ребята установили на велосипед честную очередь. Володька стоял в ней, как все, и катался всего один оговоренный круг. К тому времени в Катиной семье родилась младшая сестра Маша. Теперь Катя стала нянькой. Она выходила во двор с коляской, чтобы младенец тоже гулял. Но прокатиться на велосипеде Кате хотелось не меньше других. Поэтому, когда подходила ее очередь, Катя вопила: «Лешка, возьми коляску, покатай Машу вместо меня!» И он, хотя это мог оказаться и Сережа, и Вовка, и Люська, катал коляску с новорожденной, а Катя наяривала на велосипеде. В то время на юге России начали высаживать лесозащитные полосы. Школьники кинули собирать желуди, чтобы потом из них выросли дубы. Дворовая компания, само собой, тоже отправилась за желудями. Глазастый Петька набрал очень много. Люська поменьше, Валя еще поменьше. Прежде чем сдать желуди учительнице, ребята сложили свою добычу в общую кучу и разделили поровну. На всех, по закону дружбы. А потом уже понесли сдавать. А как иначе? На второй год после окончания войны на первой Красноармейской улице устроили ярмарки с каруселями и качелями, музыкой и клоунами, шариками-раскидаями, разноцветными петушками на палочках. Какая-то девушка в военной форме, увидев детей, протянула Кате такой петушок, яркого красного цвета. Катя растерянно вертела петушок в руках, не зная, что с ним делать. Девушка сказала: «Это леденец!» Но Катя никогда не видела леденцов. Ровно половина ее жизни шла война, а в войну никаких леденцов не было. Девушка крепко прижала к себе девочку и поцеловала. Они хрупали потом этот петушок всей компанией. Да чего же сладко было. Клоуны смешили народ, победные марши гремели на всю улицу. Ребята сновали между балаганами, замирая от восторга. А потом летели к небу на всех качелях. Счастье было безбрежным, как море. Катин дядя, Петькин отец, подарил трикотажную футболку неописуемой красоты. Футболку называли «трофейная». Георгий Арестович, который прошел с боями всю Европу, привез племяннице это чудо. Ничего подобного у Кати никогда не водилось. Футболка была все равно, что радуга. Полоска красная, полоска желтая, полоска зеленая, полоска синяя. Катя жалела носить такой царский наряд. Но когда пошли фотографироваться в честь праздника, она надела новую футболку и все думала. Интересно, полоски будут видны? Хоть бы были. Вот они, эти полоски, посверкивают. Хотя фотографии черно-белые. Цветные фото у нас появятся гораздо позже.
Вы слушали рассказ петербургской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Елка, Катя» из ее книги «Маленьких у войны не бывает». Читала автор, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Марианна Никольская.
Сколько бессонных ночей ты хранил свою веру в победу, сколько снарядов и мин ты взорвать в своем сердце не дал. Ты красоту защищал, не покорился, не предал, не отступил назад и не отвел свой взгляд. Непокоренный, непокоренный мой Ленинград. Непокоренный, непокоренный мой Ленинград. Выстоял ты, как солдат, ты суровую долю изведал. В грозном блокадном кольце устоял, защищая детей. Ты защищал матерей, не покорился, не предал, не отступил назад и не отвел свой взгляд. Непокоренный, непокоренный мой Ленинград. Непокоренный, непокоренный мой Ленинград. Память в дорогу зовет. На трамвае до Стрельны проеду. Здесь не смолкали бои, здесь всю землю огонь опалил. Ты своих сил не щадил, не покорился, не предал, не отступил назад и не отвел свой взгляд. Непокоренный, непокоренный мой Ленинград. Непокоренный.